Всем привет! Меня зовут Полина.
Меня зовут Рита. И с вами подкаст «Воскресный бранч».
Мы встречаемся за трапезой и приятной беседой раз в неделю, чтобы вкусно начать свой день.
И обсудить актуальные темы, которые нас действительно волнуют.
Всем привет! Доброе утро!
Доброе. Усиливаю эффект повторением, как в литературе, знаешь. У меня назрел вопрос.
Так.
Я практически, получается, раз в год, обычно это зимой происходит, я смотрю, пересматриваю. «Друзей». Сериал «Друзья». Я думаю, все когда-нибудь слышали, даже если не смотрели. «Friends». И я тут дошла до серии, где Джо и Фиби спорят о том, есть ли добрые поступки бескорыстные. То есть бывают ли добрые поступки бескорыстными? Или все же мы их совершаем из какой-то корости? Ну, то есть, да, это как бы не в плохом смысле, но все равно Джо утверждает, что все наши добрые поступки так или иначе связаны с какими-то нашими желаниями, потребностями. И, ну, то есть мы делаем это больше ради себя, чем ради других. Как тебе такая концепция?
А к чему они пришли в итоге? Кто кого убедил?
А никого не убедил.
Никто никого не убедил.
Ну, по факту никто никого не убедил. То есть Фиби пыталась доказать обратно, это было сложно и не особо-то убедительно в целом.
Это вообще интересный вопрос, потому что с одной стороны, да, вот первое, что приходит в голову про добрые поступки, это благотворительность, наверное. Когда ты отдаешь часть своего дохода, да, на благотворительность, насколько это бескорыстно, если ты или корыстно, если ты решаешь просто отдавать деньги, например, без каких-то упоминаний тебя где-то, то есть когда никто не знает, что ты это сделал, когда ты никому это не озвучиваешь, вот. У меня молодой человек, он отдает, в общем, в Таллине есть. В магазинах стоят такие, ну, в торговых центрах, может быть, они или в магазинах.
Ты имеешь в виду эти бочонки для пожертвований каких-то?
Нет, не совсем так. Вот есть ребята, которые продают, как промоутеры продают интернет, и такие же ребята-промоутеры продают, скажем так, тебе эту подписку на благотворительность. Ну, то есть, естественно, никто с твоей прибыли не получает, это волонтеры. Они к тебе подходят, рассказывают, предлагают, и ты можешь согласиться, там что-то подписать, ввести свои данные, и у тебя каждый месяц, вот у него там, не знаю, по 10 евро, по-моему, списывается или по 20 в месяц просто автоматически на благотворительность. Я уверена, что он не помнит каждый месяц про эти расходы, и когда это такая подписка, ты как будто бы один раз сделал это доброе дело, ну, для себя самого, а потом ты вообще забыл про это, и у тебя просто уходят средства. Я не знаю, то есть, ну, мне кажется, это... Здесь нет корысти. С другой стороны, если подумать о, знаешь, когда какие-нибудь супербогатые люди строят, как их, церкви, и говорят, что они там благотворительностью занимаются, вот я построил новый храм во имя себя. Тут уже не особо про...
Интересно, что, например, мы осуждаем, да, ну не осуждаем, но как бы не очень это этично выглядит со стороны, там, когда какие-то, да, такие олигархи в России, там, например, да, строят церковь, а где-то в это время в Америке, ну, условно, такой же супербогатый человек строит, например, больницу, но ее называют его именем.
Но больница
спасает людей, но она названа его именем. Это окей?
Это, мне кажется, это окей. Ну, ты имеешь в виду, ты сейчас сравниваешь больницу и церковь или сравниваешь, что человек называет своим именем?
Нет, я не больницу и церковь. Понятно, в чем разница. Угу. Но, кстати, и то, и другое спасает души, по крайней мере, призвано спасать. Я именно порыв сравниваю.
Поняла. Мне кажется, это нормально. Ну, а вот этот момент, именно когда ты делаешь больницу, называешь ее своим именем, тут, скорее всего, уже даже это не про корысть, а просто про, ну, про эго, про самореализацию, может быть, человека, да, когда ты как бы ты вроде делаешь хорошее дело, но ты всем говоришь, что ты его делаешь. С другой стороны, блин, если чувак построил больницу бесплатно, какая разница? Да? Хоть ты ее, да, хоть ты каждый день там кричи в микрофон, что я это сделал, спасибо тебе, это круто. То есть мне кажется, знаешь, добрые дела, если они сделаны, реально по-настоящему, не фейковые какие-то добрые дела, а настоящие, то и неважно, кто там с собой назвал он эту больницу или нет.
Окей. Но, кстати, верующие люди, для которых церковь — это очень важный атрибут в жизни, очень тоже радуются. У нас там в городе, где я родилась, есть большой собор, очень большой, и на него тратится достаточно много средств. Не из бюджета, а там кто... Ну, из бюджета тоже, наверное, но в основном это меценаты какие-то помогают местные. Но по факту в России чаще всего церкви строят люди, которым есть что замолить,
mm-hmm.
у которых, да, есть потребность замаливать много времени. И люди очень рады этим позолотили купола. То есть купола были всегда покрыты эмалью какой-то голубоватой. А, ну, там, открыточные виды знаменитые, а потом их сделали золотым, то есть покрыли золотом купола. Я боюсь соврать, но, по-моему, там 5 куполов. Один большой, и остальные поменьше.
Прям настоящим золотом?
Ну, наверное, сусальным. Ну, настоящими пластинами, наверное, странно было бы покрывать технически. Но, тем не менее, там теперь золотые купола, и люди были очень-очень-очень этому рады. Хотя вокруг этого храма нет дороги, хотя вокруг там непонятно, какие дома стоят, чуть ли там, знаешь, не полуразрушенные, там, где там трещины в стенах.
России не понять.
Да, то есть, но всех это радует. То есть, ну, классно, типа, что сделали. Ну, а могли бы и не делать... Ну, то есть, если бы они не сделали, было бы плохо. А могли бы дорогу сделать там в противовес, да, кто-то говорит. Ну, дорога. Дорога — это там вот на 5 лет, а купола — это вот навечно, и вот вообще там...
Ну, тоже, смотря как дорогу построить.
Да, то есть, это все такое... У каждого свой взгляд на это.
Ну, это как салют на Новый год, что можно столько миллиардов не тратить, рублей, ну, в долларах, в евро, понятно, другие суммы, и на другое что-то отпустить эти деньги.
А но кто-то тебе скажет, но это же моменты счастья, ты их там будешь вспоминать,
да,
например.
Вот, что интересно, я подписана в Телеграме на канал «Новости Эстонии», по-моему, называется, и там перед Новым годом был опрос. Там вообще прикольный канал, интересно читать, вот, все время как-то в курсе новостей. Там был опрос, в общем, будет салют, как вы на это смотрите? За, против? И как бы там были пояснения, лучше бы отдали деньги на что-то нужное, сэкономили. Или, конечно же, нужно, иначе какой без этого вообще праздник? И еще вариант, что это не экологично, поэтому против, что-то такое. И на мое удивление, я была уверена, что люди скажут, нет, не надо, либо из-за денег, либо из-за экологии. Но большая часть людей проголосовала, ну, конечно, как праздника не будет, если не будет салюта.
Да. Это странно.
Ну,
это сложно объяснить. Так же, как и многие вещи, сложно объяснить, которые мы делаем по привычке, наверное.
Наверное, еще, мне кажется, люди не поверят, что если эти деньги не потратить на салют, то их потратят на дорогу, грубо говоря. Так
но
либо
это,
вообще
думаю,
не будет.
Слушай, я думаю, это работает с Россией, но
да,
с
я скорее да.
Не особо.
Я не знаю, почему здесь так проголосовали. Да, вот может
потому
быть именно.
Потому что угадай, что много русскоязычного населения,
да.
которые да, определенные суждения проталкивают.
Ну вот с этими куполами, например, скорее всего, если бы их не покрыли золотом, то деньги бы никуда бы не потратили.
Ну да, скорее всего.
Потому что здесь задача была не вложиться во что-то для людей, а задача была искупиться или как-то...
Ну, искупить.
Искупить грехи, грехи да.
Да,
поэтому я должен что-то сделать для церкви.
Широкий жест сделать.
Да.
Угу.
А ты когда-нибудь делала что-то связанное с благотворительностью? Переводила деньги кому-нибудь, что-нибудь отправляла?
Ну, последний раз я отправляла деньги на приют для диких животных здесь, в Таллине уже. Там большая была статья
диких?
Про...
Диких?
Да, про ёжиков, которых спасают, потому что очень много строек, очень много именно детенышей ежей остаются без присмотра, потому что... Коротко о ежах, да. Короткая справка. Когда наступает пиковая опасность, ежиха бросает детей. То есть она спасается, а дети остаются, ну, потому что они не могут за ней там куда-то побежать или там найти себе пропитание, они, соответственно, погибают. И здесь есть приюты, которые спасают в целом брошенных детенышей, ну, или потерявшихся, ну, в общем, любых детенышей, диких зверей. Ну, то есть там лисенка, например, или, ну, кого-то там, не знаю, зайца. Но они писали про ежиков, что там в конце лета было рекордное количество детенышей у них спасенных, и, ну, им, естественно, нужно, во-первых, внимание, ну, то есть там их кормить нужно постоянно, там, как-то раз там несколько раз в день, плюс само питание им нужно, оно стоит денежку. И, ну, в общем, какие-то там какие-то смешные расходы, там, типа, нужно собрать, там, не знаю, 300 евро, грубо говоря, чтобы их там еще 2 месяца прокормить. Это смешные деньги, ну, в разрезе нашей жизни. И я переводила туда какую-то денежку, я уже не помню, ну, типа, там, 15 или 20 евро. Такой, знаешь, порыв был. Я не верю, что он был корыстный в тот момент, но мне кажется, что если бы я переводила деньги, например, вот оформив подписку какую-то на благотворительность, ну, условно, там, не знаю, маленькая копеечка, понятно, что она не делает никакой погоды, я ничего от этого не теряю, но мне кажется, смысл в этом для меня лично тоже бы потерялся, потому что я, ну, не знаю, там, первый месяц вижу, да, это списание, там, второе, а потом я просто забываю, что он есть, и по факту я никак морально в этом не участвую, ничего не делаю.
Так тебе и не надо. Суть в том, что твоя мораль тут не важна. Тут важен факт, что твои деньги даются тому, кто в них нуждается.
Да, и мне еще, наверное, важно понимать, что происходит. Ну, то есть, что я делаю на самом деле.
Вот, ну это как раз вопрос...
Да, про корыстность и бескорыстность, да. Что в первую... Вот поэтому у меня есть теория, что мы в первую очередь... Ну, то есть я больше согласна с Джо, что в таких моментах мы больше закрываем какие-то свои потребности.
Может быть, и... это от человека все-таки зависит? То есть если для тебя важно понимать, куда твои деньги потратили, на что, кто, как, а если... А другому человеку неважно, ему сказали, помоги, он помог. Вопрос в другом, что, допустим, я не знаю, правда ли, в смысле, есть ли в Эстонии такое, но в России, например, очень много развода. Ну, то есть...
Вот, я, кстати, хотела сказать, тебе говорят, помоги, ты помогаешь. Как ты при этом будешь спать спокойно спустя там пару недель, не знаю, что... Ну... Не, не к тебе это обращаюсь, а вообще в целом, как бы в теории. Будет ли тебе спокойно, если ты не знаешь, куда ты эти деньги дел, ты не будешь ли чувствовать себя в какой-то степени обманутым? И это... как понять вообще, что это действительно ты хорошее дело сделал или просто мошенника какого-то подкормил?
Это уже другой вопрос. Это вопрос ну, как бы, это не твоя проблема, что так происходит. Ты же хотел помочь.
Да.
А это уже проблема общества, что есть люди, которые вот так пользуются другими людьми. То есть... Ты, отдавая кому-то деньги, ты же не подразумеваешь, что ты мошенникам их отдаешь. Ты знаешь, что ты их кому-то на благое дело отправляешь. Я, кстати, не помню, отправляла ли я кому-то или нет. Вот меня, честно говоря, всегда угнетают вот эти сообщения: помогите ребенку, помогите собаке, какой-то длинный пост, потом реквизиты. Ага. И я это уже никогда не воспринимаю как что-то настоящее. Серьёз, мне всегда кажется, что это обман. И на самом деле очень жалко, потому что бывают, естественно, ситуации, наверняка есть настоящие, да, когда это, ну, человек нуждается, и от твоих 100 рублей, ну, может что-то поменяться. Еще интересная сейчас мысль пришла в голову, что в России... Помнишь, по Первому каналу были рекламы, что вот ребенок там болеет, давайте соберем. Там можно было отправить смс-ку, у тебя с мобильного телефона списывалась там какая-то сумма.
По-моему, это не по Первому каналу было, а по Пятому, по Петербургу.
Нет.
Там День добрых дел как-то называлось.
Ну, может быть, там тоже была, но по ОРТ точно было тоже по Первому каналу. И смысл в чем? Это государственные каналы. Страна, в которой люди платят налоги, как бы должна помогать нуждающимся. И получается, что мы платим налоги, и мы же еще и скидываемся и помогаем друг другу. Это немножко так диссонанс такой вызывает.
Да, но в целом, наверное, есть какие-то вещи, которые государство не может, а может и не должно обеспечивать. Ну, то есть это не только же в России таким образом работает. Возьми любую страну.
Нет, я скорее именно тот факт, что на государственном канале, ну, очевидно, первый канал — это федеральный канал.
Ну, да.
И они на нем же собирают деньги, благотворительно, ну, вот такое.
Мне, то есть, это не волонтерский фонд этим
занимается? Да, вот это было мне странно.
Ага.
Но я знаю, что в России много волонтерских фондов. Да. Вот, например, Чулпан, да, Хаматова.
Да.
Хабенский, или они в одном, или в разных?
Нет, они в разных,
по-моему. В разных, у них по разным сферам. Это очень круто. И я уверена, что эти люди делают это не из-за корысти.
Ну, опять, мы всегда в корысть вкладываем такое негативное влияние.
Тогда это все-таки не корысть, наверное, а другое слово просто должно быть.
Ну да, то есть это какие-то личные побуждения, какие-то личные мотивы, вот я бы, наверное, вот так это назвала. То есть, например, я...
Ты что-то отрабатываешь, да?
Прорабатываешь. Не обязательно. То есть, смотри, например, у Хабенского жена умерла от рака довольно рано, да, остался ребенок. Это огромная травма, с которой, ну, ты как бы не забудешь ее никогда. И это такая личная боль, которая, с которой, может быть, помогает как раз справиться вот это спасение других жизней.
То есть он это делает не для других, а для себя?
Но для других тоже, но и для себя, ну, в том числе.
Да, я в смысле в хорошем ключе, в этом нет ничего плохого.
Да, и... если это помогает тебе справиться с болью, это, ну, как бы, и это эгоистично в какой-то степени, да, но это альтруистично тоже, да. То есть ты как бы и себе одновременно помогаешь, и другим. Поэтому мне кажется, что ты правильно озвучила, наверное, вообще не важно, из каких побуждений ты делаешь этот поступок, если ты его делаешь. Хороший поступок, добрый, я имею в виду, помогаешь, когда кому-то.
У меня была история.
Да, хотела как раз сказать про доверие. Вот ты сказала там про разводы, про доверие. Вот это очень интересно тоже, как где добро пересекается с доверчивостью.
Я была в Малайзии, в Куала-Лумпуре. Так цокнула громко. В Куала-Лумпуре с подругой. Мы как раз, вот у нас был тур путешествия по Азии, и в этот период мы остались вдвоем с ней там. Переезд с одной стороны в другую был, не суть. Мы были вдвоем. У нас было очень мало денег до следующей зарплаты, прям копеечка в копеечку. Мы сняли какой-то хостел, ели какой-то стритфуд, ну, в общем, не то чтобы шиковали. И у нас там было 2 дня, по-моему, для пересадки. В общем, помню, мы гуляем, где-то идем, мы только вот первый день приехали в этот город, такие смотрим, какие-то дома высокие, что-то так прикольно, красиво. Был уже вечер, и по нам было видно, в общем, что мы такие туристы, зеваки. К нам подходит парень, говорит, что он на английском языке, начинает разговаривать, говорит, что он из Сингапура. Мы не особо, естественно, понимаем, кто из них из Малайзии, кто из них из Сингапура, кто из них таец, потому что плюс-минус они для нас
похожи.
Ну, похожи. Тем более вечер, тем более темно было. В общем, он начинает нам говорить, что он пропустил свой то ли самолет, то ли что-то там до Сингапура. Ему очень нужно добраться домой. У него украли кошелек и документы, и при этом он нам тыкал своим классным последним айфоном, на тот момент это был какой-то там, не помню, 10-й, может быть, он нам что-то на нем показывал, что смотрите, вот я что-то там вот пропустил, и мне нужны деньги, пожалуйста, помогите, я вернусь домой, я вам пришлю обратно. Я не знаю, что пошло не так. Я не понимаю, что было в нашей голове. Во-первых, каким бы методом, прошу прощения, он... Не прошу прощения, я ничего плохого не сказала. Каким бы методом он переслал бы нам эти деньги? Ну, то есть, на какую, на российскую карту? Как это я представляла? Я не знаю. А потом, то есть, он говорит, давайте почтами обменяемся и номер телефона
я
думала, вам
дам. Почте пришлю в конверте.
Мы обменялись почтой электронной, я ему на его почту, ну, что-то там написала, и он такой, вот, видишь, у тебя пришло сообщение, почта настоящая. Я такая, ладно. Я достала из кошелька вообще всю свою наличку. Подруга моя сколько-то тоже отдала. Я не знаю, почему я это сделала. Я сейчас думаю, может быть, я рассчитывала. А Сингапур — это богатая страна. То есть там реально обеспеченные люди, для него не проблема. То есть он как-то так преподнес, и по нему было видно, он хорошо был одет, у него был хороший вот телефон. И вот, ну, казалось, что он не может нас обмануть. Он такой приятный был, не знаю, азиаты вообще приятные какие-то. Такой вот весь какой-то обходительный, не знаю. И, в общем, он вот так вот нас завербовал, что мы отдали эти деньги. И я была уверена, что он даст. И еще, кстати, вот на тот момент я думала, он, наверное, нам еще больше пришлет, чем мы ему дали. Может быть, в этом была корысть моя. Я думаю, мы ему так помогли, а он наверняка богат, и он, наверное, нас еще и отблагодарит. Не знаю. В общем, такую глупость. Я вообще не понимаю, что было в наших головах. Он ушел. Мы пришли в хостел, рассказали эту историю парню, который был там на ресепшн, не знаю. И он такой: девочки, ну вы что? Это неправда. И давай нам рассказывать, что-то нет никакого самолета, можно доехать на автобусе, это 2 часа отсюда, ну или что-то там такое. Давай, ему не нужно столько денег, ему нужно примерно в 10 раз меньше. Реально, если он хочется просто добраться до дома, он бы мог себе позволить там на друг, ну, чуть сложнее, это было бы дольше. И вообще, это, так, ну, мы начали звонить на номер, который он дал, такого номера не существует. И мы такие расстроенные. Рита, ты не представляешь. Я помню, до этого я никогда не сталкивалась с таким обманом, и тем более за границей. То есть я всегда, куда бы мы ни ездили, я всегда всем доверяла настолько. Меня могли куда-то повезти, что-то там рассказывать, что-то показывать, куда-то свозить. Мне казалось, что меня никогда никто не обидит. И я не понимаю, откуда это было глупое убеждение. Потому что, ну то есть... Я не знаю, ну я никогда не попадала в плохие ситуации, и я всегда была уверена, что, то есть, если я к человеку с позитивом и с добром, и, то он ко мне тоже, и никто никого никогда не обидит. И вот когда я осознала, что это просто был развод, а мы реально отдали ему, ну там, наши последние деньги, что зарплата была бы завтра, послезавтра, мне так стало обидно, и я себя почувствовала настолько незащищенной. Я плакала не потому, что мне денег жалко, а потому, что мне было страшно. И я реально думала, что нужно купить билеты домой и улетать. Хотя у нас впереди еще было там несколько месяцев путешествия. Я была уверена, что все это конец. Я никогда в жизни больше не полечу никуда. Я буду сидеть дома, я не буду ни с кем разговаривать. То есть мне это очень сильно потрясло. Прям это было... Ну, сильно это такое потрясение. Хотя, по факту, я думаю, если посчитать, мы там 1200 ему рублей отдали. Ну, то есть вообще невелика потеря.
Ну, суть-то не в деньгах, ну, не в сумме денег, а в самом факте. Да. Ну, а если бы у вас было больше денег, отдали бы вы больше, интересно?
Ну, то есть он бы сказал, мне не хватает 10 тысяч на самолет.
Ну, да, да.
Не, я думаю, наверное, 10 бы не отдали. Не знаю, хотя хрен его знает. Понимаешь, может быть, он...
Может быть, это был такой порыв вот, в моменте.
Может быть, он был немножко гипнотизер. Вот у меня еще есть история, у меня подруга, это был ее какой-то там курс университета, второй, третий, не помню. Она несла заплатить за учебу. Конверт с наличкой, тогда как-то еще наличкой платили.
Да. Ну, я тоже наличкой платила. У нас банк не принимал банковскую карту для оплаты. Когда, ну, это уже был как бы там, не 2005 год, а 2015, и все равно нужно было с карты мне снять наличку. Это было там порядка 45 тысяч рублей за семестр, и отнести в банк вот так вот. Ну,
и отдать.
В пачке, да. И до сих пор думаю, что за дичь. В Москве училась там нигде-нибудь, в каком-то маленьком городе. Ну, так, так что я понимаю.
И вот она несла эту пачку. Но там, правда, было, не, по-моему, 25 тысяч, но это было намного раньше, чем ты учила. Ну, не намного, она не старая, но пораньше. То есть это были, ну, большие деньги.
Ну, да.
И она еще, ну, собственно, она несла эти деньги с собой, и на дороге ей встретилась цыганка, которая начала с ней разговаривать. Она с ней начала разговаривать, что-то там, что-то спрашивать. И, в общем, она ее загипнотизировала, куда-то залезла. Та была еще в таком тяжелом состоянии, там что-то с семьей было не очень хорошо. И та как-то уцепилась, может быть, видно по человеку. Цыгане, они вообще очень же, ну, психологи очень хорошие.
Подкованы, да, 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 да.
И, в общем, она там что-то ей говорит. Говорит, давай я сейчас тебе все сделаю, жизнь тебе налажу, но мне мешают вот эти деньги, которые у тебя лежат, и все твое золото, которое на тебе, оно блокирует, я не могу пройти. Она открыла этот мешочек, она говорит, ты держишь его в руках, я ничего у тебя не заберу, просто сложи в этот платок. Она положила деньги, вот это все, что несла за оплату, за универ, сложила кольца, цепочки, серьги, что-то такое, в общем, все свое золото. Свернула в платочек и держала. И та держала свои руки на ее руках. Что-то там говорила. И тут все закончилось, цыганка ушла, а она стоит пришла в себя, открывает платок, а там другие платки, бумажки какие-то. И, ну, как можно вообще верить этому миру, когда тебя настолько вот, ну, есть люди, которые вот так поступают. Это угу. так страшно. Мне кажется, это, ну, вот травма сильная.
Да. Я как раз и хотела тебя спросить, вот после этого случая, ну, у тебя был как бы ущерб не очень большой, но все равно моральный был ущерб больше, наверное. У тебя поменялось вообще отношение к людям после этого?
Мне кажется, да, и я больше думаю, наверное, я прям вот всегда, когда ко мне подходит кто-то что-то спрашивать, странно выглядящий. Ну, то есть, если ко мне... Я вижу, очевидно, что человек такой, там, здравствуйте, как найти библиотеку. А если что-то немножко не так, я сразу ничего не знаю, до свидания. Вот у меня даже рядом с домом в Таллине какая-то девушка ходила, я ее часто видела. Она подходила к людям, что-то говорила, то ли деньги просила, то ли что. И я прям отнекивалась от нее, уходила, мне было страшно, потому что кто-то мне еще рассказывал, что, в общем, какая-то девушка ходит, что там делает, и ты случайно можешь все отдать. В общем, такое. Я сейчас, мне кажется, прям стараюсь себя контролировать. А ты?
Ну, я в такие ситуации не попадала. Не знаю, слава небесам, всему, что там меня оберегает. Но я в целом очень осторожно отношусь к людям всегда, на улице там в том числе. Ну, то есть к незнакомым людям, естественно. Я уже в прошлом, да, эпизоде говорила, что у меня есть некие проблемки с доверием в целом к этому миру. И, ну, то есть я не остановлюсь разговаривать с цыганкой или там, ну, даже если это не цыганка, да, женщина, которая там что-то хочет от меня или там спрашивает, почему я такая грустная, я не стану это обсуждать. То есть для меня это какой-то дикий триггер, и я допускаю, что мне кто-то может сказать, там, да, ты тогда, не знаю, там, какую-нибудь удачу упустишь, там, может, не знаю, там, что-то бы вылилось в прекрасное знакомство, там, еще что-нибудь классное. Я говорю, хорошо, пусть я это упущу, но мне будет спокойно, я, ну, не буду там чем-то рисковать. То есть я в такие ситуации не попадала. И даже, наверное, из близких знакомых моих никто не попадал вот так, чтобы вспомнить на ходу.
У меня есть еще история. Блин, я такая глупая. ВКонтакте часто, знаешь, взламывали ВКонтакте, тебе пишут «Привет». Вообще, ну, обычно это происходило так. Тебе пишет человек, который тебе никогда не писал до этого, или вы там 5 лет не общаетесь, а он такой «О, привет, как дела? Вчера там классно потусили, перекинь мне 3000». Что-то такое, я, ну, как бы всегда, я знаю, что развод, я сразу вижу, и как бы и все. Но тут они попали на подругу мою близкую, которая младше меня, которая вполне могла обратиться ко мне с таким вопросом. И она мне пишет, то ли на учебники не хватало денег, то ли что. Я такая, да, конечно, давай. Причем я была занята в этот момент. Я что-то смотрела или что-то делала, работала, и она мне пишет, и я, конечно, давай переведу. Она мне кидает карту, я даже не задумалась. То есть я бы ей в любом случае бы дала денег, и, наверное, поэтому я вообще потеряла полную бдительность. И она мне там что-то пришли код туда-сюда, что-то я начинаю отправлять. И отправила в итоге 3000 рублей, и потом уже опомнилась, и такая, стоп, что я делаю? И начала писать или звонить, и поняла, в общем, что это не она, и все. Ну, я потеряла, но как бы 3000 только. И, ну, блин, черт подери.
Ну, если бы они просили больше, ты бы насторожилась.
Ну, наверное, да. То есть для меня был тот... Я уже работала в тот момент, как бы 3000 это было не очень много, и ей я могла их дать, и как бы... Ну, вот просто сложились карты, но опять меня обманули.
Я так с подругой поссорилась, но мы практически перестали общаться после этого. Мы дружили в школе, потом разъехались. Я училась в одном городе, она в другом. И мы очень редко общались, и в какой-то момент от нее приходит сообщение, типа, ну что, нужны, я не помню, на день рождения маме. Типа, нужны деньги, и там какая-то была сумма, ну, приличная на тот момент, я еще не работала, ну, полноценно там подрабатывала где-то. И нужно было, по-моему, то ли 8, то ли 9 тысяч рублей. И это была такая приличная сумма для меня, там чуть ли не месячный бюджет.
Да, даже сейчас-то 100 евро.
Как бы это не просто не скинул и забыл, да, согласна. Вот, и на день рождения маме. И я пишу, напомни, когда день рождения у нее. Почему-то мне показалось, что, ну, в какой-то другой момент, а я знала ее маму, ну, не очень близко, но все же. Я почему-то подумала, что мы в какое-то другое время поздравляли ее там как-то с юбилеем, и спросила, и она ответила какую-то такую фразу, типа, что день рождения там еще там условно через месяц, но я хочу там что-то заранее заказать, что-то там какая-то была история про этот подарок, и мне это показалось супер подозрительно, типа, что это мошенники, знаешь, ну, что за чушь какая-то, вообще ерунда, или думаю, может быть, ее там какие-то мошенники окрутили, и я на тот момент отказала, ну, то есть, что у меня нет сейчас такой возможности, ну, там, прости, нет. И после этого не было больше никаких сообщений, и я подумала, ну точно, наверное, мошенники какие-то, типа она бы что-нибудь мне написала, там какую-то вам переписку бы продолжили. И потом, когда мы где-то встретились, на какую-то встречу выпускников, что ли, ну где-то, в общем, спустя некоторое время, и как-то я это упомянула, и она сказала, вообще-то, ну это на самом деле я просила, и типа я с тех пор поняла, что ты мне и не подруга вовсе, и что-то такое. И я такая, блин, кажется, я... слишком бдительно стала.
Вот, я только хотела сказать, что порог, ну вот ты говоришь, я никогда не остановлюсь ни перед кем, если ко мне кто-то что-то подойдет, а могло бы вылиться в классную дружбу. Вот у тебя очень завышен этот порог, что к тебе никто вообще не подойдет.
Поэтому я и говорю, что у меня наоборот, в другую сторону все.
Да.
Вот. Но у меня, правда, тогда не было такой возможности такую сумму одолжить, как бы без ущерба для себя. То есть я бы тогда сама жила не знаю на что. Вот, то есть я бы, ну и по другим причинам тоже бы не смогла одолжить столько. Но, кстати, я, наверное, в какой-то степени, ну, это был один раз, но в детстве, я, наверное, тоже была мошенником. Как-то мы с соседским мальчиком нас отправила его мама в магазин зачем-то за сметаной, что ли, что-то такое, ну, мелкое. И тогда еще, ну, магазины были такие простые, там, за углом у нас, ну, то есть приходишь, берешь там, что-то тебе продавщица дает, сдачу, ты уходишь, все просто. И мы выходим из этого магазина, я ему говорю, давай ты сметану отнесешь домой, а сдачу отдашь мне.
Серьезно?
Я уже не помню в контексте, как это было, ну, то есть что именно я ему сказала, мы были маленькие, там, лет по 7, наверное, по 6, может, даже. И он отдает мне эту сдачу, я ухожу домой, все нормально, я думаю, класс. У меня есть карманные деньги. А потом пришла его мама, и моей маме говорит, это что там такое вообще, что это за мошенничество? А мама такая, Рита, ты что, правда забрала деньги там у этого мальчика? Я такая, да. И мама такая, ну-ка верни быстро. И, ну ладно, вернула.
Поэтому ты не доверяешь никому, потому что знаешь, какие они эти люди.
Вот, то есть я не помню, для чего я это сделала. Меня, ну, уже не очень четко я это помню, но помню этот факт и думаю, что вообще?
Я помню как-то в детстве, блин, так было стыдно. У меня до сих пор такая небольшая травма. Мы были в гостях, и там был, ну, тоже мальчик моего возраста. Были монетки, там, по 10 копеек, по 5 у него в какой-то баночке или что-то. Я не знаю, ну, вот монетки. И мне так они понравились. И их было так много, и я взяла себе немножко. Просто.
Тоже это какой возраст примерно?
Ну, вот 5, может быть, 7. Ну, до школы. Ну, даже не 7, мне кажется, до школы, да, было. И я просто их взяла, ну, без мысли, что там я могу их потратить на что-то. Но мне показалось, ого, прикольно, у вас денежки, и я себе возьму. И мы пришли домой, и я не помню, почему, наверное, я маме сказала, что смотри, я взяла прикольно. Она меня она, ну, не то, что она там кричала на меня, она сказала, блин, так нельзя. Мы должны прийти, отнести, ты должна извиниться. И тут я поняла, что я наделала что-то ужасное. Ага. И мне было так страшно, так стыдно. Я говорю, мама, пожалуйста, отнеси сама, я не пойду. Нет, ты должна отнести. И мы отнесли эти монетки. Я не помню, как это выглядело, но я просто их отдала. Но мне показалось, вот мне, если я на всю жизнь это запомнила, ну, да, мне кажется, это не самое правильное поведение было мамы. Хотя, с другой стороны, меня как бы это проучило. Я вот не знаю,
как... иначе поняла.
Ну да, как... просто как было сделать так, чтобы меня не травмировать, а с другой стороны... Ну просто, видишь, я их не украла,
если
ну,
бы я... ты не поняла, что ты сделала.
Да, да, то есть может быть, надо было объяснить, больше дать понимание, что это неправильно. Хотя, может, она и объяснила, я просто не помню.
Ну да, это было давненько.
Да.
Сложно уже диалоги вспомнить. Но вижу, конечно, есть история такая.
Ой, а еще про воровство... Ну как, это было не в детстве, это в студенчестве. Мы взвешивали в магазинах Окей, такой большой был супермаркет, около тоже общаги. А помидоры, ты взвешиваешь два, а потом кладешь третий помидор в пакет. Ты так делала?
Нет, но я знаю людей, которые так делали.
И мне казалось, это норма. Причем не то, что я это придумала. Мне кажется, мы когда приехали учиться, у нас была одна девочка, она была на год старше нас. И она нас учила всему. И вот она нам показала, что, конечно, так можно. И мы так долго делали, а потом появились весы на кассе, и мы поняли, что так больше делать нельзя.
А до сих пор же не везде есть весы на кассе. Да. И ну, даже вот здесь у нас в магазинах, там в той же призме, например, ты взвешиваешь сам, наклеиваешь этикетку и потом просто пробиваешь, там, особенно если это касса самообслуживания.
А там весы, они не пропустят. То есть на кассе самообслуживания там весы, а не каждый продукт, даже если ты там сок покупаешь. То есть покупаешь, у них есть
данные об этом
продукте? Да, конечно.
Это 100%. Но, видишь, я не практиковала, поэтому не знаю деталей.
Там не пройдет.
У нас просто была примерно такая же история. С нами в соседней комнате жила девушка, которая такая была, скажем, прошаренная во многих вопросах. Так она себя позиционировала. И она нам тоже такие схемы рассказывала. Но она помимо того, что как бы вот в магазине этим занималась, она еще периодически подтаскивала нашу косметику какую-то.
Вашу?
Да. И, ну, просто могла забрать, например, гель для душа. И типа, ой, да, мне не знаю, кто-то, ну, может, кто-то из ребят там взял, потом вернет, а потом ты видишь в комнате и думаешь, ну, серьезно, там человеку 25 лет, то есть там даже, не знаю, не 18, то есть она была старше. И поэтому я не воспринимала ее советы как нормальные. Мне казалось, что она маленькая сумасшедшая.
А потом, ну, знаешь, дальше... воровать у магазина, у корпорации — это одно, воровать у соседей. Да, воровать.
А вот с яблочки все и начинается. Она, может, тоже сначала думала так, что-то я только в супермаркете по одному яблочку, а потом уже разошлась. Типа, ну а что, а что мне сделать?
Я помню, у нас была история. Вот эта же девочка нас научила. А что вы так не делали? В общем, набирайте орехи на развес. Пакетик.
Ага.
Ходите, едите их, пока берете вещи. Ну, собираете, в смысле, продукты. А потом куда-нибудь на полочку засовываете, там за какую-нибудь упаковку, идете платить уже за свои продукты. Мы такие, ты уверена? Это в Ашане, по-моему, было. Или нет, не помню. А есть в Москве Ашан был?
Да.
Да? Ну, вот такой большой супермагазин.
Ашан даже в Тамбове был уже.
А,
никогда. Так что...
В общем, вот так вот еле-еле эти орешки... убрали, пошли платить, и уже на кассе подходит охранник и говорит, ели орешки?
Какой позор.
Вообще. А я на другой кассе, что ли, расплачивалась, ей не попалась. А они вот с этой подружкой, еще одна, их там 2-3 человека, и они пошли с охранником в его будку смотреть по камерам, что они ели орешки, как они их убирали. Но в итоге он просто взял эти остатки, взвесил, и они заплатили именно за остатки. Сколько они съели, непонятно было. Но это стыдно, это страшно, это ужасно.
Главное, зачем, да? То есть, ну, вы же там не бедствовали окончательно.
Да, ну, то есть ты это делаешь просто потому, что, да, можешь. Ну, как бы, а почему нет? Блин, вообще реально. Мне кажется...
Я помню этих женщин, до сих пор у меня в голове такая картинка. Здесь я видела в Риме в магазине, летом выставляют корзину с фруктами. Ну, то есть ты берешь на развес, взвешиваешь, покупаешь. И там стояла огромная корзина с черешней. И две женщины стояли у этой корзины и ели. Ну, они просто ели, косточки складывали в руку, ели, ну, то есть не то, что там одну попробовали, а у них вот была горсть этих костей, и они прям стояли, кушали, как вот, знаешь, вечером у телевизора, и всех, ну, проходили мимо, смотрели на них,
удивлялись. А они были бомжевидного вида или нет?
Нет, они были нормально одеты. Я не знаю, может, это какие-то, конечно, там бедные иммигранты или еще что-то. Ну, как бы это супер странно все равно выглядело, потому что, ну, там они, знаешь, не три штучки съели. И, ну, вокруг них проходили люди, то есть это явно они там не одну минуту стояли. Я в том числе успела пройти там не один раз. И, ну, все они как-то, не знаю, не то что, ну, удивлялись, наверное. И к ним никто не подошел, ни администрация там магазина, никаких там охранники, никто. Они поели, значит, эти, не знаю, куда они дели эти кости, там куда-нибудь, может,
я тебе сейчас расскажу ужасную историю тоже. В Риме, вот в магазине. Но там бомжевидный был мужчина. Он взял салат, ну, типа оливье вот эти, знаешь, пластмассовые.
Да.
Где-то нашел вилку, или у него была. И он ел в магазине, потом убрал просто уже куда-то на полку среди чипсов, поставил остатки и ушел. Вообще.
Но в целом это не отличается от ваших орехов.
Ну, по идее, да, по большому счету.
Разница только в ваших доходах, пожалуй.
Ну, знаешь, мы в студенчестве тоже не особо.
Тут на бутылках. Вы выглядели как бомжеватые.
Тут на бутылках, кстати, мне кажется, можно много денег поднять. Хотя, может, и нет, не знаю. Осуждать не буду. Я вообще не очень, ну, как бы интересно, как происходит жизнь людей, которые вот приходят к такому статусу. Как их приводит туда судьба? Всех же по-разному.
По-разному, да, наверное.
И кто-то реально, ну, это нет выбора у него, так происходит. Mm-hmm. А кто-то просто забил, и ему комфортно. Мне кажется, есть такие, которые не стараются уже ничего сделать. Ну, не хотят работать, не хотят ничего делать, mm-hmm. уже как-то все понакатанное, вроде привык, там где-то там поспал, там поел.
Я помню, какое-то смотрела видео на Ютубе, что-то, ну, наверное, про путешествия или вот про, ну, про урбанистику. И где-то, может быть, это даже про Нью-Йорк было, боюсь соврать. Ну, в общем, это какая-то европейская страна была, еврозона, то есть там были евро. Я потому что очень сильно запомнила, там брали интервью у бездомного, который живет, ну, то есть он жил в какой-то такой обустроенной палатке, mm-hmm. где-то там, ну, в какой-то зоне там, промышленно, непромышленно, в общем, практически на окраине города. У него была там палатка, знаешь, какой-то огородик, там что-то такое. Ну, скажем так, мини-хозяйство. Я в детстве о таком мечтала, чтобы у меня был такой, знаешь, шалаш. Вот. И у него был мобильный телефон, например, там что-то. То есть в целом, ну, я не буду говорить, что это хорошая жизнь, естественно, нет. Но он говорил, как бы, как человек, которого плюс-минус устраивает такая жизнь. То есть он не жаловался, он говорил, что да, у меня тут вот это есть, там вот какая-то плитка электрическая, там вот это вот я нашел, принес, там, и вот мне в целом окей. И он говорит, ну почему ты не устраиваешься на работу? Он говорит, у меня есть пособие. И он говорит, ну какое же у тебя пособие? И он говорит, ну что-то порядка там 600 евро. Я помню свое не то что удивление, а
негодование.
Даже негодование. Думаю, что... Я понимаю, конечно, что ну, в стране, да, даже мы ну, угу. здесь живем в Таллине, на 600 евро ты не сможешь купить или арендовать квартиру и ну, хорошо жить.
Ну, хорошо, нет, но мне кажется, где-нибудь подальше снимать квартиру, комнату за 200 евро даже можно.
Согласна.
Ну, то есть ты можешь жить не на
согласна.
Улице.
Хорошо, просто поправлю, что не в каждой стране, наверное, европейской, ты сможешь как бы достойное жилье себе на эти средства обеспечить, так, плюс продукты какие-то.
Ну, недостойное любое. Но я имею в виду, он же на улице жил или нет?
Ну да, это
как
было
на 600, подобие. У тебя 600 евро.
Вот, о чем я и говорю, что это деньги, которые в России нужно еще, знаешь, эту работу mm-hmm. найти, чтобы заработать. Mm-hmm. Ну, у меня мама зарплата меньше, например, чем 600 евро. И, а это пособие. А в Эстонии, например, пенсия там средняя 400 евро. Я тоже, ну, как бы окей, пенсия считается, есть и меньше. И для меня это был такой культурный шок, и переворот, и разрыв шаблонов, и я до сих пор вот это помню. То есть, что видишь, ну, такая жизнь, она разная тоже, наверное, бывает. То есть, наверное, среди бездомных тоже есть какие-то классы. Но это сложная тема.
Я вспомнила еще. Возвращаясь к благотворительности
ага.
и переходя как раз в бездомных, они же, ну, кто-то сидит, просит денег, вот угу. просто, чтобы бездомный сел, просто просил, я такого не видела, и в Таллине даже, но я видела, когда сидит похожий на бездомного, но скорее алкашного вида человек угу. с надписью «Дайте на бухло». И я просто, ну, я всей душой ненавижу вот таких людей с таким посылом, ну, то есть это либо это просто как бы развлекательный характер носит что-то, ну, то есть ты не просишь на еду, ты не просишь, потому что ты не можешь заработать, ты просто здоровый мужик, mm-hmm. который бухает, у которого есть руки и ноги, и ты пишешь табличку «Дайте мне на бухло». Я много видела и в России, и в Эстонии, вот в старом городе, mm-hmm. там на английском, правда, скорее всего, написано было, не помню, или там на двух языках. Для меня это вообще дичь. И я когда это вижу, и я помню, коллега наш, по-моему, дал ему денег. И я говорю, ты зачем это сделал? Ну, ну а что? Ну, типа, прикольное, что такого? Как бы дал ему денег на это.
Я как-то стояла. Помнишь, у нас здесь был рядом с работой ларёк с шаурмой?
Угу.
Очень вкусный. Сейчас его уже нет. Но мне очень нравилась там шаурма.
Не тебе одной. Мне да. кажется, весь город там я.
Вот, ну правда, очень популярно было и вкусно действительно делали. И как-то я, наверное, тоже после работы подошла туда, сделала заказ, жду, пока мне его приготовят, и там были еще какие-то люди, ну, то есть как бы небольшая очередь такая, ну, там, не знаю, условно, человек до 5. И подходит женщина, ну, не бомжеватого вида, как мы до этого говорили, а просто, ну, такого немножко маргинального. И, ну, то есть по ней не скажут, что она бездомная, например, ну, просто, может быть, не очень трезвая. И на трех языках, обращу внимание, просят деньги. Ну, mm-hmm. то есть, помогите еврикам, как-то так. И ей двое мужчин, там из всех, кто стояли, ко мне она еще не подошла, они ей предлагают, выбери любую позицию из меню, и мы тебе купим поесть. И она их на тех же трех языках очень красочно послала со своей едой и сказала, что непонятного, я вообще-то евро попросила, а не вашу еду.
Сами это жрите себе. Серьезно?
Да. Обругала их и ушла. Да. И я, кстати, вот, ну, пожив в Москве, наверное, совсем охладела вот к этому всему порыву, к любому такому, когда, знаешь, там видишь, что этих бабушек там собирает какой-то человек.
Ну, есть видео, мне кажется, выпуски да, всякие, да, сейчас в интернете
много. Да, как-то одно из самых ярких у меня воспоминаний, когда я выхожу из метро, и бабушка такая, ну, прям вот согбенная бабулечка такая в платочке, там какие-то mm-hmm. валенки на ней. Это была зима, ну, было очень холодно, может, не зима, снег еще лежал. И вечер я с работы возвращалась, вот она там стоит, мне так стало жалко, вот это вот, знаешь, порыв такой, спасти срочно. Продавала цветы, в общем-то. Mm-hmm. И у нее вот этот один букетик какой-то остался, какие-то, ну, какие-то такие цветочки, вот, не знаю, типа дома с окна там срезанные. Ну, какой-то маленький, в общем, букетик. Я думаю, ой, сейчас я их куплю там, ну что уж я там на этот букетик не заработала. Ну, сколько он там будет стоить? И я подхожу, значит, к этой бабушке и говорю, я у вас куплю этот букетик, сколько он стоит? Она мне говорит, 600 рублей. И я говорю, охренеть, и ухожу. Потому что у меня столько даже не было с собой наличными. Ну, там сколько-то, наверное, было еще на карте. Но, типа, какой-то маленький букетик.
Mm-hmm.
И это было там еще до скачка евро-доллара.
Нет, да это до хрена.
Ну, там ну, реально был маленький букетик каких-то садовых простых цветов. Mm-hmm. Там не розы, знаешь.
Mm-hmm.
И 600 рублей. Я думаю, вот же бизнес люди делают. Ну. И я такая всех спасти решила.
Ну, вот эти бабушки, их да. вроде как...
Сейчас уже
есть нет. кто крышует их, да?
Да. Да.
Развозит на места, собирает.
Сейчас уже в Москве, насколько я знаю, этого нет. Ну, то есть все с этим очень строго. Как ларьков нет, так и бездомных нет.
Угу.
Ну, то есть их гоняют там, не знаю, куда их сгоняют вообще. Но сейчас не встретишь. А раньше их было очень много, вот когда я училась. Да, и это целая
в метро все время.
Да.
Они, да.
Беременные женщины молодые и вот эти бабушки. Ну, или там...
И страшно. И вот отсюда. Как
отсюда
я могу
недоверие рождается моё.
Да, как я могу хотеть давать деньги, да. Да, если меня с самого детства, я помню, еще в детстве в Питер приезжали, я видела этих людей, которые сидели, и я думала, что это ну, настоящие, а угу. потом со временем ты узнаешь, что нет.
Да.
И вот это так ужасно. И при этом у меня здесь, например, в Таллине, я помню, покупала букетик у бабушки тоже там за сколько-то. Угу. И я, и я не понимаю, вот я покупаю вроде, но я не понимаю, я хорошее дело делаю, или я какому-то бизнесмену эти деньги отдаю, а бабушка получит только 10%.
Да.
И я не знаю, здесь нормальные, ну, как бы обычные бабушки, или тоже, которые повязаны в это все. Не знаю.
Вот, и у меня примерно такие же ощущения, как всей вот этой большой теме. То есть я не чувствую себя уверенно.
Но мне кажется, в Эстонии все-таки. Ну, мне кажется, здесь нет обмана. Mm. Ну, по крайней мере, когда тебе в магазине предлагают подписку mm-hmm. на благотворительность,
нет, ну, тут, я думаю,
вряд
да.
ли какой-то обман да. может быть.
С этим я согласна.
А я гуляла еще как-то, тоже, если говорить про Эстонию, ездила в приют для животных mm-hmm. и выгуливала собаку.
Mm-hmm.
Это было классно. Странно mm-hmm. в плане... Причем я думала, там все нам скажут спасибо, вы такие крутые. А нам надо было подождать чуть ли не в очереди.
Ага.
Еще так, это уже гуляли, это не хочет, это вам типа вы с ней не сможете. Вот держите вот эту собаку. Я думала, мы придем, скажем, вот классная, можно с ней погулять. Нет, вообще не так. То есть выдали собаку, только ту, которую они хотели. Это так не отпускать, так не делать. Вот столько-то погуляетесь, вернетесь. Ну, то есть очень было несвободно. И странно. Но, наверное, какое-то все-таки доброе дело.
И собака такая, черт, опять.
гулять.
Каждый день одно и то же. Да, блин, конечно, это такое. Есть о чем подумать. Но в целом, блин, доверие к миру и к людям очень сложно, мне кажется, сформировать и очень быстро и легко разрушить, да, получается. Ну, как какой-то один случай, один факт.
Да.
И этого становится иногда достаточно, чтобы ты раз и навсегда свое мнение о чем-то поменял.
И мне интересно, становишься ли ты менее добрым, если когда-то ты теряешь это доверие?
Ну, слушай, мне кажется, добро и доверчивость — это смежные, но все-таки разные вещи. Наверное, есть какая-то связь, как у меня в голове это работает. Наверное, чем ты добрее, может быть, тем у тебя больше доверия
к людям.
К миру, да, к людям.
И тебя проще обмануть. И значит, ты доверчивый.
Не будьте добрыми, не будьте доверчивыми, тогда вас никто не обманет. Нет, тоже не поможет, скорее всего, если вас захотят обмануть, то найдёте способ.
Ты недоверчивая, ты считаешь себя доброй?
Наверное, скорее нет, чем да. Ну, объективно, то есть у меня не часто какие-то добрые порывы возникают. Мне кажется, у меня вообще иногда очень... То есть иногда мне кажется, что у меня вообще очень слабо развит уровень эмпатии. Ну, какое-то вот сочувствие, человечности. Не знаю, всегда так было или только последние какие-то года. Я, может, просто об этом задумываться начала чаще. Ну, то есть, мне кажется, что я чёрствая. И поэтому не особо добрая.
Мне наоборот. Я раньше была, мне кажется, такой злой. Ну, то есть, не знаю. Ну, это, естественно, все идет из детства, когда у нас какие-то травмы, все дела. И... Я работая над собой, там, занимаясь психотерапевтом, не знаю, делая медитации, занимаюсь йогой, там, самопознанием, развитием, бла-бла-бла, мне кажется, я становлюсь добрее и жить так проще. Потому что, мне кажется, чем ты добрее, тем меньше каких-то факторов, триггеров могут тебя задеть и вывести на эмоции.
Да.
Доброта примерно равно... внутренний баланс, может быть, что-то такое, да, спокойствие.
Скорее всего, я думаю, злость у нас не с рождения, правильно? То есть это все-таки эмоция какая-то, которая возникает из-за чего-то. То есть злость — это не норма. Это не то, что в нас постоянно должно быть. Это скорее, реакция на что-то. И поэтому, если там ты постоянно это чувствуешь, наверное, это сигнал какой-то. Вот, в отличие от доброты. Опять же, доброта — это в плюс, или это просто, если злость — это минус, то доброта — это ноль или плюс? То есть это уже сверхнорма или это норма?
Поняла, интересно. Наверное, все-таки доброта, по идее, это... Ну, и опять же, доброта, мы поняли, сами определились, есть супердобрые, есть менее добрые. Наверное, как-то градация идёт.
Для меня это очень эфемерное понятие, то есть такое какое-то не пощупать.
Но для меня... Блин, мне так нравится слово «доброта», мне нравится вот именно понятие, которое... Его не пощупать, но оно ощущается внутренне, я не знаю. И это одно из самых важных качеств, мне кажется, человека. Если человек добрый, то можно этому человеку доверять, то можно с этим человеком строить дружбу, либо отношения. Вот для меня доброта — это что-то невероятно важное.
Ну, логично.
Для кому-то, мне кажется, все равно. Человек должен быть, например, если говорить про партнера, кому-то может казаться, для меня важно, чтобы он был супер амбициозным и там покорял вершины, я им восхищался. Кому-то важно, чтобы человек был самоуверенным, сексуальным и притягательным.
Опять же, вот я сейчас размышляю, пока ты говоришь, мне кажется, что доброта — это тоже не перманентное состояние человека.
100%, да.
То есть, когда ты встречаешь человека, и он добрый 100% времени, из-за того, что ты
летевший какой-то.
Да, я сразу подумала о том, что он немного блаженный будет в моих глазах.
Блаженный.
Типа, точно все ок. Там такой уровень просветления должен быть, чтобы ни на что не реагировать и быть добрым постоянно, что ты задумаешься. Это точно ок. Тут, наверное, важно, чтобы это в целом присутствовало в человеке. Ну, то есть, чтобы ты эти моменты какие-то замечал. Это как как моменты счастья, моменты доброты. То есть это же не может быть перманентно все время.
Ну да, ты не можешь перманентно быть счастливым, наверное,
перманентно быть добрым во всем вообще.
Угу.
Ну, то есть это прям, должен быть какой-то уровень тибетских монахов, не знаю.
Ну да, скорее всего. Потому что Это тоже реакция на остальное? То есть ты...
Точнее, нет, наверное, знаешь, как, наверное, правильнее будет сказать, что ты можешь быть добрым по умолчанию, но я, например, буду замечать в тебе эту доброту не каждый момент, а, ну, как бы в каких-то именно проявлениях. Ну, то есть, не знаю, вряд ли я пойму, что ты очень добрая, стоя там в одной очереди в банке, например.
Не, ну это очевидно.
Да.
Но тут скорее
поэтому
про другое, что...
Какие-то поступки.
Человек по умолчанию может быть добрым, и если происходят какие-то... Я не знаю, доброта проявляется именно в поступках...
Ну, в словах, в поступках. В каких-то, в общем, действиях.
Ну да. Ну, я имею в виду, что если какой-то импульс приходит на человека... И он на него может отреагировать добром либо злом.
Ну да, типа
того. И если в большей степени он реагирует добром, то он как бы добрый.
А
если в большей степени злом, то он злом реагирует, то он злой. Да, то он недобрый. И, наверное, у нас во всех есть и зло, и доброта, да. Просто у кого-то больше одного, у кого-то больше другого. И, скорее всего, всё-таки нужно стремиться... Не скорее всего. Потому что зло — это, правда, плохая эмоция. Злость, злиться...
Ну, понятно, это разрушительными
эмоциями
называют.
Мне кажется... Вот, да. А что еще к разрушительным эмоциям относится? Есть же негативные эмоции, но положительные...
Гнев, ну, как бы... раздражение... Ну, в общем, гнев и злость — это одно и то же.
Ну, да.
Раздражение, возмущение. Но они могут быть...
Печаль, например,
по-разному
это
выражены.
Неплохая эмоция.
Да. А ну, злость, обычно это именно деструктивно-активные какие-то вот такие эмоции...
Угу.
Которые ты сильно выражаешь, и другие могут, ну, как бы из-за твоих эмоций страдать.
Угу.
От твоей печали, по сути, мне
никто
не больно.
Не... Да. Ну. Очень жаль.
А очень хотелось бы, да? Я специально вообще-то.
Чтобы ты заметила.
Нет, ну какой-то твой самый близкий человек,
да, понятно,
мама
понятно.
Или муж, конечно, ему будет от этого печально тоже. Но это не так деструктивно, как злость, которую ты выплескиваешь на всех вокруг.
Mm-hmm.
И опять же, злость, я говорю, она рождается, наверное, у нас от внешних
факторов.
Проявлений той же злости.
Вспомнить фильм «Джокер».
Да.
История его становления,
ну, да.
Как он стал злым персонажем вообще.
Да.
Это, ну, просто вот, к сожалению, люди... Это реальность, да?
Абьюзер никогда не рождается абьюзером.
Да.
Ну, то
да.
есть никто не рождается абьюзером.
Угу.
А еще хороший пример здесь будет норвежские тюрьмы. Знаешь об этом что-нибудь?
Ну, я слышала, что там все хорошо, и как бы они их исправляют.
Да, там позиция, ну, как бы философия, да, философия всей тюрьмы. Тюрьма — это вообще, мне кажется, другое слово какое-то, туда не подходит. Вся философия у них в том, что этот человек когда-нибудь может быть вам соседом. Каким вы хотите его видеть? И... Они прикладывают, ну, система и люди прикладывают все усилия, чтобы этот человек вышел оттуда социализированным, спокойным к жизни, и чтобы у него был шанс заново эту жизнь начать или, ну, как бы продолжить
то
в лучшем
ключе.
То
есть он реально должен измениться, и нужно ему помочь.
Да.
От того, что ты посадишь 10 уголовников в одну комнату на 10 лет, они не станут хорошими людьми,
да? Ещё будешь бить их каждый день.
Да-да-да, они выйдут и будут еще хуже.
Да.
Ну, то есть как ты можешь... насильно человека заставить стать хорошим,
ну, то есть,
не помогая ему.
То есть у нас просто, ну, если мы говорим о России, то тюрьма — это система наказаний.
Угу.
А в той же Норвегии тюрьма — это система социализации и воспитания.
Угу.
Да. Ну, то есть как воспитание ребенка, так же воспитание взрослого. То есть они, ну, уверены, и это очень круто, что люди, которые туда попадают, они не потому что они плохие, потому что с ними что-то плохое случалось, или у них не было возможности там почувствовать, да, доброту, стать добрым. Ну, то есть они... не знаю, в плохой семье росли, не получили образование, там еще что-то, ну, как бы не смогли социализироваться сами. И в этом помогает система. И это настолько круто, что просто, мне кажется, это...
Я смотрела от Netflix недавно документальный сериал, и там про mindfulness, про осознанность.
Угу.
И там рассказывали вообще про медитации в основном, потому что медитация приводит тебя к осознанности. И один из эпизодов был с кусочков, как в тюрьме, я, правда, не знаю, в какой это стране
mm-hmm.
было, приходила женщина и заключенным проводила уроки медитации,
mm-hmm.
рассказывала вообще. Постепенно, я уверена на 100%, что, ну, если человек правда сможет впустить это, потому что не каждый готов принять
mm-hmm.
медитацию, да, и поверить, что это тебе поможет. С другой стороны, если там сидишь несколько лет, ну почему бы не попробовать, да?
Да-да-да.
И это реально помогает, люди меняются, и то есть это супер важно. Конечно, страшно представить тюрьму в России и какие люди оттуда выходят.
И сколько процентов возвращаются?
Да, и если ты зашел туда по случайности, я смотрела тоже какой-то сериал, когда парня посадили, ну, неверно, в общем, посудили его, да, и посадили, и он вышел преступником в итоге.
Ну да.
Потому что ты сломаешься там, если тюрьма такая, как она, какой мы ее в принципе, обычно представляем, а не норвежская. Блин, такая тема. С доброты начали, закончили тюрьмой.
Ну, противопоставляем.
Ну да, да.
Так и есть.
Что, будем прощаться? Мне кажется, классно получилось теме. Обсудить.
Да, можно, тут вообще много вопросов, о которых можно подумать. И...
Озвучь.
Ну, о том, как раз добрый ты или нет. Если нет, то почему? Почему тебе не хочется делать добрые поступки? Или почему тебе не хочется участвовать в благотворительности? Что это говорит о тебе, ну, например? Или тебя это устраивает, что ты никогда никому не помогаешь? Или наоборот, ты очень хотел бы помогать? Но по каким-то причинам не можешь.
Если ты считаешь себя злым, подумай, что это не ты, да?
И что вызывает эту злость в тебя?
Почему ты стал злым? Ну, то есть, если мы обсудили, что человек не становится просто так злым, скорее всего, что-то случайно произошло.
Что тебя злит вообще?
Ты в этом не виноват вообще.
Да.
Ну что, будем добрее
стараться. Ну, по крайней мере, постараемся, да. Всем пока.
Пока-пока. Thank you.